слушаете радио «Томский благовест».
Возвращаемся в студию, дорогие радиослушатели, в эфире «Радио Томский Благовест». Мы с вами по-прежнему в прямом эфире. Сегодня последняя среда месяца, и, как обычно, этот день у нас посвящен правам граждан. И в прямом эфире программа «Общественное право» в студии Геннадий Постников,
Здравствуйте.
Член Совета общественных наблюдательных комиссий России. И сегодня мы по удаленной связи связываемся с... Сейчас, подождите, одну секунду.
С нашим коллегой.
Да. Доцент Южно-Российского института управления Ран Хикс, кандидат юридических наук, доцент...
Блохин Юрий Иванович. Да, Блохин. Но надо еще сказать, что Юрий Иванович Блохин являлся членом УНК 2 и 3 созыва Ростовской области. Поэтому он не понаслышке знает ту тему, о которых мы с вами разговаривали. Я с ним вообще дружу. Мы с ним созваниваемся, переговариваемся. И сегодняшняя тема передачи, которую мы решили затронуть, это... То, что, может быть, у нас с вами в общественном праве проходит как-то мимо того, вот вроде как мы это не затрагиваем эту тему. Мы хотели бы с Юрием Ивановичем поговорить на тему вообще, для чего государство наказывает людей. Потому что вот у нас есть места не столь отдаленные, туда люди приходят. Мы жалуемся, что они выходят, мы жалуемся, что они туда попадают, мы жалуемся на то, что их там с ними вошкаются, мы жалуемся на то, что на них тратятся немаленькие деньги, мы жалуемся на людей, которые с ними вошкаются, хотя это, в принципе, очень большая, скажем, часть населения, и да в мирное дело бы, да на поля, что называется, в экономику, а они тоже с ними занимаются. И тут возникает вопрос, вообще для чего? Для чего мы отказались от смертной казни? Не проще ли всех, как некоторые считают, всех просто расстрелять, да и все? И тут возникает вопрос, действительно, для чего вообще государство наказывает?
Юрий Иванович, добрый день, приветствуем вас.
Добрый день, уважаемые слушатели, здравствуйте, дорогие ведущие.
Вот Геннадий озвучил тему, для чего же все-таки в государстве существует система наказаний и, как некоторые горячие головы, я бы сказал, экстремисты и в моральном, и в правовом смысле не предлагают, так сказать, решить вопрос с преступниками один раз и навсегда.
Алло, услышали? Да, есть такое мнение. Слышно ли меня, Геннадий Николаевич?
Да, слышно.
Мы вас хорошо слышим. Говорите.
Дело в том, что у любой деятельности, осмысленной деятельности, должна быть цель. Но почему-то, когда говорят о наказании, ведь в этой теме почему-то каждый считает себя специалистом. Вот они начинают высказывать всякие предложения, как вы уже сказали, в том числе экстремистские. Но совершенно забывает о том, а ради чего все это предлагается делать. Если в любой деятельности должна быть цель, то почему-то не задумываться о том, какова же цель такой государственной сферы, государственной политики, как наказывание человека. Ведь наказание отводится, это один из китов, на которых стоит уголовная политика вообще. Поэтому рассуждения о целях наказания, они, во-первых, очень сложные, а во-вторых, очень ответственные. Предвосхищая вопросы, которые могут возникнуть, достаточно сказать, что прежде чем предлагать реформирование системы исполнения наказаний, уголовное законодательство, надо для себя четко определить, чего мы ожидаем от этого наказания. И поэтому здесь мнения уже могут отличаться.
Если говорить, скажем так, отечественную теорию права, чем является наказание и каковы цели нашей системы уголовно-исправительной, как она называется?
Да, на что мы ориентируемся, Юрий Иванович?
Так, давайте мы с вами с чем мы определимся. Ну, во-первых, относительно цели наказания, я скажу словами нашего русского тюрьмоведа Файницкого. Он говорил, ни одно поколение философов и юристов сломали копья в дискуссиях о целях наказания. То есть все то, что сейчас я скажу, не будет, конечно, истиной в последней инстанции. И поэтому здесь, ну, эта тема свободна для дискуссий. Я могу лишь говорить о том, что написано у нас в законодательстве более-менее однозначно. Уголовно-исполнительная система, которую часто называют почему-то уголовно-исправительной, она ориентируется, да и вообще любое уголовное наказание, на те цели, которые прописаны в части 1 статьи 43. Уголовное наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. Таким образом, вот эти три цели, казалось бы, они однозначно описаны. Но внимательное изучение этих целей показывает, что далеко не все одинаково понимают конечный результат. А восстановление социальной справедливости, что надо сделать для того, чтобы...
Что-то, Юрий Иванович, да, друзья мои, сейчас мы еще раз попробуем перезвонить. Звук почему-то пропал. Сейчас мы еще разок... Да-да-да.
Я опять на связи.
Да? Да, вот сейчас слышно хорошо, ага.
Да-да-да. Так вот, я не знаю, с какого момента я выключился, я теперь буду отслеживать. Значит, в Уголовном кодексе записаны цели восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. При всей, казалось бы, однозначности, более внимательное изучение позволяет сказать, что нет вообще единого подхода к тому, что означает восстановить социальную справедливость. До какого момента надо исправлять и что должно быть конечным результатом исправления. И с чьей стороны надо предупреждать совершение новых преступлений. Поэтому эта тема, в принципе, очень и очень дискуссионная.
А если брать, скажем, ну не отечественную, а глобальную практику или мировую, этот вопрос где-то в какой-то стране или в какой-то правовой системе решен, или это везде остается на уровне дискуссий?
О, вы затронули... Очень интересный вопрос. Смотрите, сам факт того, что в разных государствах перед одними тем же наказанием, в частности смертная казнь, штраф, это достаточно распространенные наказания. Так вот, тот факт, что в разных государствах перед одними и теми же наказаниями ставят разные цели, уже говорит о том, что ну как-то не все это однозначно. Ведь если мы делаем одно и то же, результат должен быть везде единый. Но в одном государстве ставят одну цель, в другом государстве другую цель. Поэтому сам факт того, что в разных государствах перед одними и теми же наказаниями ставят разные цели, уже говорит о том, что ну, можно ли их вообще достичь. Ну и отвечая конкретно на ваш вопрос, надо сказать, что в отдельных государствах вообще не прописаны цели наказания. И в других государствах прописано либо возмездие, ну, прямо и говорят, целью наказания является возмездие, либо воздаяние. Есть государства, ну, в основном это республики бывшего Советского Союза, они в основном повторяют цели наказания, которые были прописаны в УК РСФСР. Ну, они не сильно отличались от ныне. Там помимо исправления ставилось и перевоспитание, цель, сегодня их часто путают, и предупреждение совершения нового преступления также звучало. Поэтому нет никакого государства, где однозначно бы это решалось и в том числе достигалась эта цель.
Тогда возникает логичный вопрос. Может быть, нам тоже тогда эту цель не декларировать и просто, как говорил Портос Арамису, там, я дерусь, потому что дерусь. Вот есть наказание, есть оно. Или же для нас все-таки по какой-то причине является актуальным именно дискуссия и какое-то решение этого вопроса?
Ну, конечно же, цели, как я уже говорил, любая осмысленная деятельность должна быть целенаправленной. И уж тем более государственная политика в этой сфере. Я скажу лишь кратко несколько аргументов. Во-первых, любая государственная деятельность должна быть целенаправленной. Во-вторых, в этом процессе участвует несколько субъектов. Это помимо самого осужденного. Это суд, который выносит наказание. Это сотрудники системы исполнения наказаний. Ведь, ну, давайте вспомним лебедь, рать и щуку. каждый тянул в свою сторону, а ВОЗ и ныне там. Поэтому для того, чтобы цель достигалась, совершенно необходимо поставить, во-первых, перед всеми субъектами цель конкретную, и, во-вторых, добиться того, чтобы все субъекты наказывания, они одинаково понимали эту цель. Ну а с этим, как я уже говорил, восстановление социальной справедливости, в частности, далеко не все одинаково ее понимают. Поэтому совершенно необходимо, знаете, для того, чтобы хоть какой-то не хаотичность была в этой сфере, хотелось бы хотя бы вот в этой сфере добиться упорядоченности. Поэтому совершенно необходимо, конечно, соизмерять применяемые наказания с целями. Но давайте я заранее, очевидно, этот вопрос возникнет. Дело в том, что по уголовном законе у нас описаны цели, я их повторю, восстановить социальную справедливость, исправить и предупредить совершение новых преступлений. Фактически же и законодательство, и судебная практика, да и уголовная политика, они нацелены абсолютно не на эти цели. Но в основном народ понимает и говорит о возмездии, воздаянии, и прикрывает это целью восстановить справедливость. Мы восстанавливаем справедливость. Но поэтому надо иметь в виду, что те цели, которые записаны в законе, они во многом декларативны. Но народ же требует кровищи. Надо восстановить, надо воздать, надо справедливо наказать. Но опять и здесь вот эти споры о смертной казни, восстановление смертной казни. Всегда надо продумать, а для чего, ради чего. И вот надо сказать, что смертная казнь, она нецелесообразна, не соответствует ни одной цели, прописанной в законе. И поэтому надо остудить горячие головы вопросом: вы согласны с нашим законодательством российским, принятым депутатами Государственной Думы, подписанным президентом Российской Федерации? Или вы хотите чего-то своего, какой-то цели? И вот эти размышления уже могут как-то упорядочить и говорить аргументированно. Конечно, в пользу того, что смертная казнь нецелесообразна.
Я тут лично с вами согласен. И мне кажется, практика, скажем так, мировая, говорит о том, что статистика мировая и социологическая, и политологическая подтверждает то, что применение смертной казни не влияет ни на количество преступлений, ни на их, скажем...
Тяжесть.
И здесь я с вами соглашусь. И тут здесь появляется такой еще один скользкий момент, когда мы говорим о сатисфакции какой-то, о возмездии, о воздаянии. Тут сразу же, и даже когда мы говорим о...
Реализация.
Нет, вот сейчас только что говорили.
Тяжести.
Мы говорим о социальной справедливости. Да, здесь возникает культурный момент. Дело в том, что понятие Россия — многонациональная страна, многоукладная в смысле культуры. Понятие социальной справедливости, например, в исламе широко, и в отдельных ветвях ислама, и, например, в буддийских традициях, там, тувинской, и в анимистических традициях, если брать языческие народы, которые у нас до сих пор есть, например, там, шорцы, хакасы, и даже внутри русской традиции светской и религиозной, умеренно религиозной и, скажем так, ортодоксально религиозной, очень разные. Здесь возникает вопрос, то, о какой социальной справедливости нужно ли подводить, скажем так, знаменатель под какую-то, создавать какую-то отдельную, скажем так,
декларировать светскую, это социальная справедливость,
наднациональную социальную справедливость, или же мы оставляем или должны оставить на откуп, скажем так, разным, так сказать, культурам, входящим в Российскую Федерацию, свои представления о социальной справедливости и делать поправки какие-то или там вводить коэффициенты в законодательство. Как, на ваш взгляд, вот этот вопрос, он имеет место под собой, актуален, или это чисто такой культурологический момент?
Спасибо большое. Вы затронули здесь несколько, знаете, прям таких нервов больных. Поэтому я отреагирую по мере упоминания. Но относительно статистики преступлений и способности смертной казни, вот при всем уважении вашей точки зрения, я хочу сказать, что это тема о смертной казни настолько болезненная, настолько многовековая, что так легко, как вы, наверное, понимаете, сторонников смертной казни не аргументировать, не убедить, что статистика свидетельствует. На это они легко говорят, что никто еще не замерил, что было бы, не применяя смертную казнь. Поэтому здесь, ну, мне кажется, есть более весомые аргументы. Дело в том, что если мы хотим предупредить, пару минут позволю уделить себе вот этой больной теме о смертной казни. Смотрите, если мы хотим предупредить совершение новых преступлений, то очевидно, что смертная казнь достигает 100% результата. Но давайте пойдем дальше. Я специально возьму крайность. Ну, можно всех воров лишать жизни, всех насильников, всех клеветников. Ведь любое преступление, если возьмем крайность, если убивать за это, то они точно больше не будут совершать преступления. И дальше мы пытаемся понять, почему же мы воров не казним. Говорят, ну они же не такой тяжести преступления совершили.
Подождите.
Так мы то достигаем предупреждения совершения нового преступления, так это рецидивист, на нем клейма негде ставить. Он 28 раз уже отбывал лишение свободы. Или мы воздаем смерть казнью. Давайте уж честно говорить. Ну и мы плавно переходим к теме восстановления социальной справедливости. Конечно, эта тема болезненная. И для того, чтобы болезненно в том плане, какой справедливости мы хотим добиться, что такое социальная справедливость, и самое интересное, как ее восстановить. Ведь восстановление, слог толковом словаре, определяется как приведение в прежнее состояние. Давайте пример возьмем, самый простой, элементарный пример возможности восстановления. Это наказание за имущественное преступление. Ну, Геннадий Николаевич, позвольте вас привести в качестве примера. Если у вас украдут автомобиль, а судья спросит, во сколько вы оцениваете этот автомобиль? Вы говорите, ну, предположим, там, 1 000 000 рублей. Судья говорит, хорошо, и назначает виновному 1 200 000 рублей наказания. Вы, зная о целях, памятуя о том, что Блохин вам рассказывал, что есть такая цель – приведение в прежнее состояние социальной справедливости, вы будете рассчитывать, что вам вернут 1 000 000 – это стоимость автомобиля – и компенсацию морального вреда. Ну, где-то там 1 100 000. Но, к сожалению, все эти деньги уйдут в доход государству. Вы же не получите ничего. В чем же было приведение в прежнее состояние этой справедливости? Непонятно. Да, здесь, конечно, скажут, есть гражданский иск, но подождите. Гражданский иск может привести в прежнее состояние, но вы же нам, законодатели, обещали, что уголовное наказание приведет в прежнее состояние социальную справедливость. И поэтому наше уголовное наказание, я смело могу ответственно говорить, не знает наказаний, направленных на приведение в прежнее состояние состояния потерпевшего. Нет таких. Ну а для того, чтобы долго не дискутировать, достаточно сказать, изучение вопроса показало, что под этой оберткой восстановления социальной справедливости по сути скрывается элементарное возмездие и воздаяние. И поэтому считается, что эта цель достигнута тогда, когда злодей, то есть преступник, адекватно получил вот карательно-разрушительное воздействие на него в целом равно карательно-разрушительному воздействию, которое причинил он своим преступлением. Вот и все. Поэтому, по сути, это получается возмездие.
И получается, что возмездие, оно на всех религиях одно и то же.
Да, да.
Да, относительно возмездия тут более-менее понятно. Но видите ли, здесь, конечно, даже философ Кант, он исходил из вот этих целей абсолютного наказания. Он говорил, кровь за кровь, смерть за смерть. Но мы же с вами знаем преступления, которые не столь примитивны. Я имею в виду примитивны, как описаны в Библии, в Моисеевом законе, в законах Хаммурапи. Как соизмерить вот эту справедливость в таких преступлениях, как, например, уничтожение критических мест обитания организмов, занесенных в Красную книгу, если это повлекло гибель популяции. Вот с чем соизмерять здесь? У кого спрашивать, какой карательный, разрушительный эффект оказал преступник на тебя? Непонятно. Ну и поэтому дальше еще сложнее. Я просто занимался этой темой, поэтому могу просто блоками так выдать, чтобы не увлечь вас своими измышлениями. Достаточно сказать, что суд, назначая наказание, он по факту ориентируется только на эту цель, восстановить справедливость, которая понимает назначить справедливое наказание. А вот исправление и предупреждение новых преступлений вообще ничего не делается специально для достижения этих целей. И, казалось бы, в чем этот, в чем новшество такого как бы открытия? Ну вот, выступая на одной конференции, я услышал, что товарищ Блохин, неужели вы считаете, что наше демократическое организованное государство в 21 веке должно осуществлять возмездие? Я на это ответил, что я не призываю осуществлять, я всего лишь констатирую, что наше демократическое организованное государство в 21 веке осуществляет исключительно возмездие. Если мы этого стыдимся, то надо перелопатить весь уголовный кодекс, либо честно признать и не называть эти учреждения исправительными, потому что они не направлены на исправление. Но тогда перелопатить и систему исполнения наказаний. И поэтому эта тема настолько она глобальна, что простые косметические изменения тут явно не будут достаточно.
Юрий Иванович. Здесь возникает, соответственно, закономерный вопрос, кто полномочен решать эти вопросы. Это компетенция теоретиков права, это компетенция политиков, это компетенция, например, службы исполнения наказаний. Вообще, вот в чьем, скажем так, и в чьих правомочиях, там, полномочиях, и в чьих, скажем, руках приведение вот всего этого, решение этого вопроса, вынесение каких-то там, сказать, резолюций на этот счет. Эта вещь больше концептуальная все-таки, или же у нее есть, она каким-то прикладным способом решается?
Ну вот, казалось бы, простой вопрос, и казалось бы, ответь конкретно. Проблема в том, что ответить постараюсь только лишь максимально конкретно. Конечно, должны быть изменения в законодательстве, которые зависят от политиков. Но, к сожалению, на сегодняшний момент политика у нас в отдельных сферах преобладает над правом. И поэтому, конечно же, должна возникнуть потребность у политиков. У политиков потребность возникает в результате научных дискуссий. А в научных дискуссиях, ведь ученые – это часть нашего общества. Должно быть общество достаточно просвещенным, потому что самый примитивный момент – это вот возмездие, воздать – это месть. Это самая понятная и цель. Поэтому надо сказать, что надо начинать издалека. Это эра милосердия, о которой говорили авторы книги. Эра милосердия, когда наступит, когда ученые объединятся в мысли о том, что мы хотим от наказания. И только потом возникнет потребность у политиков, и тогда будут внесены изменения в законодательстве. В частности, я добавлю, что у нас тема цели наказания активно обсуждалась в 50-е годы прошлого века. И вот именно тогда, когда пытались принять преддверии принятия основ уголовного законодательства Союза СССР и Союзных Республик 1958 года. Вот тогда были бурные, горячие дискуссии среди ученых о целях наказания. И поэтому эти научные воззрения, они вошли в закон. Но с того момента, я надеюсь, наши слушатели понимают, что цели наказания, они очень сильно зависят от политики, от идеологии существующей. Например, воздействие на личность через коллектив – это наше советское изобретение. Так вот, со времен Советского Союза эта тема, раздел наказания, он не подвергался серьезной ревизии. Поэтому мы по старинке, многие ученые, сделавшие имя, они впитали, что называется, с молоком матери эти догматические положения – о том, что наказание преследует цели исправления, предупреждения и так далее. Но то, что я говорю, звучит для специалистов, можно сказать, революционно. Но я хочу сказать, что об этом бы догадался каждый, кто бы просто не воспринимал на веру эти положения, а просто критически бы подошел. У нас сегодня в уголовном законе не сильно изменились ни цели наказания, ни виды наказания. Те, которые были записаны еще в советское время. С того времени очень много что изменилось. У нас государство изменилось, в конце концов. Экономика, политика, социальный строй изменился. А цель наказания и вида наказания практически без изменений. Ну, так не может быть. Поэтому, надеюсь, ответил на ваш вопрос. Запрос общества должен быть. Конечно, ученые должны понимать эту тему. И самое главное, проблема сегодня, к сожалению, мнение ученых, наука вообще, ну, не всегда и не во всем воспринимается государством.
Друзья мои, я напомню, что с вами программа «Общественное право», в студии Геннадий Постников, член Совета общественных наблюдательных комиссий в Российской Федерации, и по удаленной связи с нами Юрий Иванович Блохин, кандидат юридических наук, доцент Ростовского...
Южно.
Сейчас найдем точку. Потому что я по телефону связываюсь, и у меня на телефоне же запись.
Доцент Южно-Российского института управления РАНХИКС, кандидат юридических наук, доцент.
Друзья мои, сказал. Да, доцент сказал. Юрий Иванович, если говорить, вот сейчас вы сказали, что радикально, конечно, ну, то есть не вы сказали, а вообще отметили вот тот момент, что радикально изменилось государство, изменилась социальная структура, изменилась экономическая модель. Соответственно, смена экономической модели всегда предполагает смену социальной базы, и, соответственно, законодательство является, ну, там, продуктом...
Ну, отражением неким.
...конвенции внутри общества. И мы видим, что резко изменилось экономическое законодательство, финансовое, не знаю, там, разного рода стандарты производственные и прочее, а законодательство юридическое, так в широком смысле назовем, особенно в части вот, исполнения наказаний, во многом осталось советское. Вы сказали, что есть такое, так сказать, непонимание или недопонимание между государством и научным сообществом. У меня два вопроса. Внутри научного сообщества есть какой-то консенсус относительно того, что этот вопрос стоит, что он актуальный, что его надо решать, или же это пущено на самотек? И из государства, так сказать, вот это недопонимание возникает именно со службой исполнения наказаний и его структурами, либо же вообще, в принципе, на уровне вот там политиков муниципальных, федеральных нет окончательного понимания того, что эта тема назрела, она актуальна, ее надо решать и... так сказать, или же они пытаются решить, но, что называется, не находят выходов.
Да, спасибо за вопрос. Мне тяжело ставить вопросы, которые, ну, требуют такого однозначного ответа не дать. Но, во-первых, среди ученых нет однозначного понимания. Нет, я об этом говорил. Есть именитые ученые, которые с молоком матери питали эти догматические положения. И они, ну, даже, знаете, боятся поставить под сомнение. Ну, боятся в том смысле, что для многих ученых это сакральные какие-то вещи, для чего применяется наказание. Это догмы. И поэтому среди ученых тоже нет единого воззрения. Кроме того, ведь я говорил, что это плоть от плоти, часть общества. Среди многих ученых есть стремление как можно жестче наказывать, справедливость обеспечивать. А делается это в том числе в силу того, что, знаете, как Демокрит говорил, причина ошибок – незнание более правильного. Так вот, многие ученые не знают, как делается за рубежом. И говорят, что мы достаточно гуманно исполняем, ну, в частности, лишение свободы. Геннадий Николаевич наверняка знает и может сказать, что гуманизм, ну, вряд ли добавится от того, что... мы разрешим осужденному получать не 4, а 5 посылок. Но не в этом гуманизм заключается. Не в том, чтобы сделать ему ортопедический матрас. Не в этом, а в отношении. И вот я приведу в качестве примера то, что нашим и сотрудникам, исполняющим наказание, и многим ученым выглядит, ну, дико, они не могут себе представить, когда в Норвегии, когда мы посещали тюрьму, и Геннадий Николаевич тоже может вспомнить такие случаи, когда нам показывают столовую и говорят, вот столовая, а общаемся через переводчика. И мы смотрим, думаем, о, креативно, как сделано интересно, и спрашиваем, а где заключенные кушают? Через переводчика на нас смотрят уже подозрительно. Ну, гляньте, ну вот же, столовая. Мы ничего себе, так это для заключенных нам кивают. А сотрудники где кушают? Ну, на нас смотрят, как на душевнобольных, говорят, ну вот же, столовая. До нас не могло дойти, что заключенные и сотрудники могут кушать за одним столом. Вот это для нас выглядит дикостью. А у нас же, у многих и ученых, и сотрудников тем более, говорят, ну давайте гуманизируем, давайте разрешим дополнительное свидание. В отношении должно быть этот гуманизм. Поэтому среди ученых тоже нет однозначного мнения. А по поводу, где должно решаться, конечно, не на уровне исполнения наказаний. Тем, как ведь от того, что именно и как мы будем исполнять, сильно зависит от того, ради чего мы это делаем. Ну, представьте, вам дали материал, там, 4 доски, гвозди и молоток. И говорят, делай. Но перед тем, как критиковать, правильно вы делаете или нет, надо выяснить, что вы, в конце концов, пытаетесь построить. И поэтому, конечно, это начиная с уголовного законодательства, надо определить. Смотрите, еще интересный момент. У нас цели наказания, где, как минимум, повторяются в советское время, это исправление и предупреждение новых преступлений. И многие наказания у нас остались как из советских времен. Добавились новые. Ну, давайте посмотрим. Обязательные работы. Или принудительные работы. Или ограничения свободы. Вот эти наказания, их не было в Советском Союзе. Они появились сейчас. Какой новой какой-то цели они могут достичь? Непонятно, чем они, например, сильно бы отличались от того же лишения свободы или исправительных работ. Поэтому это еще раз говорит о том, что у нас цели наказания, виды наказаний продуманы еще в советский период, и они по наследству достались нам, новому государству. И они не подвергали серьезной ревизии. Давайте, может быть, я на более конкретные вопросы отвечу.
Ну, мне кажется, такие актуальные вопросы, поскольку фундаментально, ну вот эта тема фундаментальная. Вот вы сейчас как раз говорите, а я вот читаю сообщение от слушателя, которое пришло в предыдущем часе, это вчерашняя или сегодняшняя ночью скончался Михаил Сергеевич Горбачев, и вот человек пишет, а Михаил Сергеевич, царство ему небесное, человек был противоречивый. Шаг вперед, два шага назад. Таковы были условия. Но Советский Союз загнулся от экономических проблем, которые, в свою очередь, возникли от правящей доктрины. И вот мы как раз то, о чем вы говорите, это вот, собственно, продолжение вот этой истории. Советского Союза де-факто уже нет, скажем так, в правовом, политическом и экономическом поле. Но в правовом в смысле теории права, в отдельных элементах правового нашего пространства, в отдельных, и самое главное, в культурном и в социальном, и то, что называется...
Не так уж и отдельных.
Менталитет – вещь ненаучная, но то, что называется менталитетом, так немножко приблизительно назовем, он еще продолжает существовать. И здесь мы видим, что, конечно... Я вот вам задавал вопрос, чтобы подтвердить свое предположение, что любые правовые трансформации, они происходят, когда возникает общественный запрос. И покуда общественный запрос не сформировался, то органы власти, а, собственно, то, что у нас часто в общественном, так сказать, дискурсе называется властью, это на самом деле органы власти, это не сама власть. Власть – это именно осуществление своих прав гражданами на этой территории. А у нас вот все еще представление такое феодальное идет о том, что есть некая власть отдельная от народа, а народ это такое податное сословие, которое так существует для того, чтобы эту власть поддерживать, а власть должна ее защищать от злых ворогов, которые осуществляют набеги там, из соседнего замка. Да, вот примерно вот такое. И покуда в обществе не сформируется вот этот запрос, ну вот вы подтвердили мою мысль, Геннадий.
Юрий Иванович, скажите, пожалуйста, вот, по-моему, в прошлом году была принята новая концепция развития уголовно-исполнительной системы, где, как нам согласно этой концепции, обещается все гораздо лучше, и преступников у нас будет мало, и тюрьмы будут полупустые, и ресоциализацией мы начнем заниматься. Но вот в силу того, что вы говорите, цели-то при этом не меняются, и когда, как мы сможем достичь тех результатов, как ученого вас спрашивают, которые в концепции обозначены.
Да, очень интересно. Часто, когда меня приглашают на всевозможные конференции, обсуждения практики исполнения лишения свободы, я, конечно, с тоской смотрю на эту идею, потому как действительно начинать надо с постановки целей вообще. Когда цели не меняются, ну, трудно достичь какого-то более этого результата более эффективно, когда сам результат непонятно какой. Я сейчас не для красного словца сказал, непонятно какой результат. Действительно, что мы хотим от наказания? Я сейчас, мне кажется, и слушателям более полезно будет, ну и вам, наверное, понятнее, чем когда я буду говорить о догматических положениях. Я попытаюсь, ну как бы, назвать некоторые аргументы необходимости гуманизации и цели полагания наказания, да и системы исполнения наказания. Смотрите. Во-первых, когда мы говорим о непонятности результата, то я вам уже сказал, что восстановить социальную справедливость ученые даже ученые не могут однозначно определить, что это означает. Особенно в преступлениях, например, против личности, когда невозможно привести прежнее состояние нарушенные права потерпевшего. Например, убийство, изнасилование. Как привести прежнее состояние? Во-вторых, когда мы пытаемся даже осуществить возмездие или назначить справедливое наказание, то мы соизмеряем наказание с совершенным преступлением, то есть обращаем его в прошлое. Но для того, чтобы исправить человека, необходимо выяснить, какие у него дефекты. Я надеюсь, вы понимаете, что один и тот же дефект может привести к разным преступлениям. Ну, скажем, человек жадный, я сейчас максимально утрированно говорю, но от жадности он может совершить и убийство брата, чтобы не поделиться с наследством, и неуплату налогов. Но если мы хотим исправить его жадность, то давайте с точки зрения медицины. Лекарство-то одно должно быть. И поэтому, если отождествлять лекарство с наказанием, направленным на улучшение этого человека, то есть устранение дефектов, он должен получить одно наказание, независимо от того, какое преступление он совершил. И поэтому у нас есть в этом уже противоречие. Во-вторых, относительно феодальных времен, у нас по многим причинам, у нас феодализм уже и в обществе, конечно, и у политиков, которые требуют справедливости. Под справедливостью они понимают адекватное воздаяние виновному. А давайте я вам приведу в качестве примера вот такой вариант. Ну, предположим, вы сегодня шли по улице, и вам встретилось там 500 человек. Ну, очевидно же, что среди этих 500 человек был, ну, хотя бы один человек, отбывший наказание. Скажите, вы его не знаете, но очевидно, что он вам наверняка попался по теории вероятности. Давайте призадумаемся, каждый поставит перед собой вопрос, что вам было важнее в отношении вот этих незнакомых людей, которым мы не знаем, кто из них, чтобы он справедливо отбыл наказание, или нам важнее, чтобы он безопасный стал, когда мы проходим мимо него. Вот в этом случае, мне кажется, каждый выберет правильный вариант. Когда мы говорим о возмездии, необходимости карательного воздействия, скажем, на вора, который украл там у пенсионеров последние деньги. Но мы не знаем, сколько человек, отбывших наказание за подобное преступление, нам сегодня попалось. Но мы точно узнаем, если он в отношении нас совершит преступление. И поэтому больше, эффективнее, правильнее задуматься о том, каким будет человек, его поведение и мировоззрение после того, как он отбудет наказание, а не в момент отбывания наказания. Тем более, что исследования показали, что в момент совершения преступления человек не задумывается, сколько раз его будут в баню водить, сколько раз ему посылок положено и какие там, не знаю, условия санитарно-бытовые условия. Он не задумывается об этом. Тем более, что с нашей системой наказания, раскрытием преступления, когда на одно зарегистрированное преступление приходится 7 незарегистрированных, огромнейшая вероятность избежать наказания. Поэтому, если мы стараемся путем жесткости наказания предупредить совершение новых преступлений, это путь в никуда. Надо заботиться о том, каким будет человек. И давайте я расскажу вам тоже одну цитату, которая закончила такое размышление. Это из письма заключенного, который пишет: «Так, я знаю, что когда я освобожусь, я больше не буду воровать. И вовсе не потому, что меня здесь исправили перевоспитание. Нет, просто деньги и ценности перестали иметь для меня значение. Я о них больше не думаю. Я думаю только об убийстве. Убийстве тех, кто унижал меня и обращался со мной хуже, чем как с собакой. И я надеюсь, что когда я освобожусь, забота о сохранении моей души не позволит мне сделать это. И я молюсь за это, хотя это будет очень и очень тяжело». Спасибо за внимание.
Да, да. Ну, тут вы как раз высветили еще один аспект о причине преступности и преступного поведения. То же самое, например, воровство, ну и в значительной степени причиной преступности является именно состояние общества, бедность, болезни, невозможность, так сказать, социальную справедливость, что называется, легальными средствами осуществить. И мы понимаем, что когда мы говорим о социальной справедливости, мы должны понимать сами вообще истоки возникновения этой самой несправедливости. Она возникает не в момент совершения преступления, она возникает до, когда в самом обществе существует несправедливость, неравенство, негуманность, которые как раз и провоцируют эти самые преступления. Если рассуждать иначе, мы переходим на скользкую стезю, скажем так, концепций, предполагающих о преступных наклонностях от рождения, и, в общем, мы тут уже, так сказать, вот на грани фашизма оказываемся балансирующими. Поэтому, конечно же, любые обсуждения вопросов социальной справедливости именно внутри системы правовой, внутри системы наказания, они неразрывны и абсолютно неотъемлемо связаны с вопросами вообще социальной справедливости в обществе. А это вот вопросы как раз неравенства, вопросы доступа к правам, доступа к материальным благам внутри этого общества. И это вопросы уже, скажем, не там, системы наказания и вопросы не права, касающиеся именно преступлений, наказания, а вопросы экономических прав, там, социальных, прав здравоохранения и прочего, ну, широко говоря, именно прав человека. И здесь как раз карательная система и карательный уклон, я бы сказал, такое карательное мировоззрение, правильнее сказать, оно попадает вот в такой тупик. Оно, ставя во главу угла именно вот этот самый карательный взгляд, за любое правонарушение есть деяние, оно тут же, так сказать, в эту систему ставит себя как источника возникновения преступления. И, в общем, получается, как змея, кусающая собственный хвост.
Ну, хочется покарать, я бы так сказал, хочется покарать, а кого? Всех покарать? И начинается, да, выборочное, да, карание. А здесь уже опять социальные...
И возникает ранжирование, что все равны, но кто-то равнее. И тут мы как раз сталкиваемся с тем, что коммунистическая теория, она вступает в противоречие с коммунистической практикой. Так что... И здесь вот я как раз еще хотел ваш небольшой комментарий. Вот Геннадий сказал о там заполненности мест заключения. Буквально вот вышла статистика, которую я видел 24.08 на многих новостных порталах. По состоянию на 1 августа в российских СИЗО содержится 114 172 человека. Общий лимит наполнения не превышен, но он ФСИН заявила, что российские изоляторы заполнены на 96%. Вот эти цифры, они как-то связаны именно вот с, скажем так, с карательным уклоном, который есть в нашей, скажем, системе наказания или в системе там правоприменения относительно наказаний, или это просто случайные цифры?
Нет, конечно же, это связано. Но я прокомментирую, 96% в среднем по России. Некоторые изоляторы переполнены, ну, скажем, 110%, другие там на 80%, а в среднем выходит на 96%. А, конечно, карательный подход, здесь мы затрагиваем не только проблемы уголовной политики, но и практики расследования преступлений. Конечно, следователям часто очень удобно, когда заключенный находится в следственном изоляторе. И это, ну, возможность воздействовать на него дополнительными мерами. В частности, разрешить свидание или нет. Кстати говоря, у нас нелепость сохраняется. Свидание с близкими только по решению следователя. Но не это, не в этом абсурд. А в том, что есть их ограниченное число в месяц. Но подождите, если следователь считает, что не опасно там заключенному видеться со своим ребенком, то почему дозированно? Вот это непонятно мне. Причем это очень малое число. Понятное дело, что бывший мой студент звонит и говорит: «Юрий Иванович, посоветуйте, у меня жулик», вот его цитата, «жулик на страже выходит, а его адвокаты заявляют ходатайство не принять, потому что он болен. Что мне им сообщить? Он у меня советуется, что им сообщить суду, вернее, страже, заключение по страже. Я ему говорю: а тебе это зачем? Он говорит: ну, как бы, но он же может убежать». Я говорю: есть данные об этом? Ну и по сути сводится к тому, что, ну, ноги же есть у него, поэтому сбежать теоретически можно. И поэтому, конечно, это связано с мировоззрением, ощущением, ну и вот этой самой эрой милосердия, до которой очень и очень далеко.
Да, спасибо. Спасибо, Юрий Иванович, большое. Время наше подошло к концу сегодня. Мы с нашим гостем прощаемся. Я напомню, что в студии был доцент
Южно-Российского института управления РАНХИКС, кандидат юридических наук, доцент, дважды член ОНК Ростовской области Блохин Юрий Иванович.
Да, Юрий Иванович, спасибо большое. Безусловно, тема очень актуальна, очень интересная и очень живая. Мы будем еще об этом говорить. Я надеюсь, что мы еще свяжемся. Я отключаюсь с вами. Прощаемся. Всего доброго и прощаемся.
Спасибо за приглашение.
Да, спасибо большое. Все, до встречи. Друзья мои, мы с вами тоже прощаемся. С вами был Геннадий Постников, член Совета общественных наблюдательных комиссий Российской Федерации, за пультом Александр Акин и программа «Общественное право». Мы встречаемся с вами в последнюю среду каждого месяца. Берегите себя и друг друга, отстаивайте ваши права, за вас это никто не сделает. И вот вы видите, что решение, казалось бы, таких прикладных вещей, далеких от нас, от кого-то из вас с вами, хотя и говорят от сумы и тюрьмы, не зарекайся, но те, кто не сталкивался с там системой наказания, кто не совершал преступления, однако эта тема общественно значимая, она абсолютно актуальна для всех нас с вами, и мы с вами должны отвечать на этот вопрос, потому что это часть нашей общей жизни, безопасности, и без нашего с вами интереса и внимания к этой теме она иначе не решится, поскольку это только результат именно общественного запроса, а политика и, соответственно, право отвечает на этот самый общественный запрос и формируется, самое главное, в процессе обсуждения всех членов общества, как профессионалов права, как профессионалов в сфере исполнения наказаний, так и всех, что называется, мирных, свободных граждан. Вот слушатель как раз 9659 пишет, а есть еще так называемое превышение пределов необходимой обороны. Если напал бандит на мирного человека, то какое может быть превышение, если, конечно, этого бандита не забили до смерти после потери им сознания. Так что совершенно верно, это абсолютно точное замечание. Это то, что требует консенсуса, то, что требует решения, разрешения и, самое главное, широкой общественной дискуссии и результативной, самое главное. Мы на сегодня с вами прощаемся.
Да,
всего доброго.
Будьте здоровы.
До свидания и до встречи, дорогие друзья.
В эфире радио «Томский благовест».